Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Меня зовут Сергей Добрынин. На Земле неделя началась с плохих новостей и конфликтов, зато на Марсе все было куда лучше. В понедельник там успешно сел аппарат «Инсайт». Посадка была не очень простой, тем больше было радости от успеха у специалистов НАСА. Вот в российской космонавтике поводов для радости не так много. Только за последний месяц мы услышали заявление Кудрина о масштабной коррупции в Роскосмосе, новости о досрочном выводе нескольких аппаратов и спутниковой группировки, сообщение о перезагрузке компьютера на МКС, протест ФСБ против спутникового интернета OneWeb. И, наконец, неудачная шутка главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина: мы полетим на Луну, чтобы проверить, были ли там американцы. Сегодня мы обсудим эти проблемы, откуда их так много и чего нам ждать от будущего и в будущем российской космонавтики. С нами в студии Виталий Егоров, популяризатор космоса и блогер. Вадим Лукашевич, независимый авиационный космический эксперт.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И по телефону к нам присоединился руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Здравствуйте. Ну, давайте для начала посмотрим небольшой ролик, который приготовили мои коллеги.
После развала Советского Союза российская космическая отрасль практически непрерывно находится в состоянии структурной реформы. Смена юридических форм от государственного агентства, госкорпорации, так и не смогла вывести космонавтику из кризиса. В 2018 году в Роскосмосе началась очередная реформа. Новым главой назначен Дмитрий Рогозин. Госкорпорации подчиняют космические предприятия, а вслед за ними и некоторые оборонные. Возвращен старый логотип, но проблемы, видимо, в другом. В июне 2018 года Счетная палата выяснила, что 40% всех выявленных ей нарушений относятся к работе Роскосмоса. Ущерб оценивался в 760 миллиардов рублей. Речь шла тогда в основном о нарушениях финансовых отчетов компании. 25 ноября в эфире «Россия-1» глава Счетной палаты Алексей Кудрин снова рассказал о серьезных нарушениях в Роскосмосе. Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные, неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, неиспользованные средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано, сказал Кудрин. В Роскосмосе в ответ на это заявили, что проверка госкорпорации еще не закончена, а по ее результатам обещали сделать выводы и провести организационные действия. Однако уже на следующий день Генпрокуратура возбудила 16 уголовных дел в отношении Роскосмоса. Госкорпорация, во-первых, поставляла некачественную продукцию, а во-вторых, срывала сроки оборонных заказов. Все нарушения из этого списка происходили с 2017 по середину 2018 годов, то есть при предыдущем руководстве. О сложном положении в российской космонавтике говорят не только результаты проверок, уголовные дела и неудачные запуски. Крупнейшее космическое предприятие, центр имени Хруничева, производитель тяжелых ракет-носителей, задолжал банкам десятки миллиардов рублей, вынужден распродавать производственные площади в Москве и, возможно, уволить 2/3 сотрудников. Такая ситуация не уникальна для отрасли. К величайшему сожалению, все настолько загублено, что от завода осталось только название. Многие люди, с которыми я общаюсь, считают так же. Я ощущаю, что работаю на агонизирующем предприятии, потому что были огромные возможности, потенциал. И все просто-напросто улетело в трубу, объясняла журналистам сотрудница еще одного космического гиганта, Самарского «Прогресса», где производят, например, ракеты серии «Союз». Сложное положение в отрасли не мешает Дмитрию Рогозину сохранять хорошую мину и строить наполеоновские планы. «Мы такую задачу поставили – полететь, проверить, были они или не были. Они говорят, что были. Мы проверим», – заявил он на днях.
Виталий, скажите, вот вся эта коррупция, о которой говорят очень много, особенно в последний год, после того, как Рогозин стал новым главой Роскосмоса, это действительно ключевая проблема нашей отрасли?
Это важная проблема, но здесь как раз можно, если вспомнить историю, то при приходе нового руководства Роскосмоса всегда всплывают коррупционные дела, просто поднимаются, скажем, дела предыдущего руководства и тех, кто был на ключевых постах, проверяют их, делают соответствующие выводы, иногда уголовные дела, но потом проходит период, меняется глава, проходит снова, проверяют те уже вновь пришедших или пришедших до этого, и все повторяется заново.
То есть это часть такой аппаратной борьбы, это не оздоровление?
Это часть борьбы, конечно, но в данном случае Коррупция, проблема такая, конечно, есть. Мы вот недавно спорили, нам сказали, ну вот в НАСА тоже есть большие траты. Я говорю, ты хотя бы приведи хоть один пример, хоть один уголовного дела, чтобы на кого-то было, извини, чтобы была доказана именно кража. Ничего такого. А у нас каждые два года пики возникают. Это проблема. Но это проблема лишь часть всего. Потому что, и поборовшись, ну, во-первых, мы не победим коррупцию, не решив другие проблемы, и бороться с коррупцией не значит решать все проблемы космонавтики. Тут куча всего, и об этом много кто говорил, и я думаю, мы сейчас много что скажем, но здесь коррупция яркий пример кризиса, но далеко не единственное его следствие и причина.
Вадим, а вот я встречал мнение, что все эти проверки инициированы самим Дмитрием Рогозиным для того, чтобы показать, что вот ему Роскосмос достался в таком уже состоянии, что, значит, теперь он пришел, и ему работать сложно, потому что все очень плохо. Вы думаете, это так, на самом деле?
Ну, смотрите, я бы начал даже с другого. Вот в вашем видео, да, вступительном, говорится о том, что вот отрасль находится в состоянии постоянной такой реструктуризации. Это не совсем так. По большому счету, отрасль начала структурироваться вот в начале вот этого десятилетия. Ее одна из проблем, что она вот была советской, фактически еще и нулевые года. И вот в этой ситуации она как бы пыталась вписаться в некий рынок или некая видимость рынка. Но она по сути своей была советской, по форме собственности, по организации, по структуре управления Федеральным космическим агентством. И вот это вот, почему мы сейчас находимся, одна из причин, может быть даже главная, в том, что мы очень сильно запоздали с реформой отрасли как таковой. То есть она вот работала вот на этой гигантской инерции советского периода, постсоветской модели, она исчерпала себя, вот износилась вся. То есть паровоз ехал, и сейчас он одновременно остановился, и все развалилось. И вот сейчас мы что-то пытаемся, в общем-то, структурировать уже на остатках. Вот это как бы одна из проблем.
Но мы давно пытаемся, да?
Теперь отвечаю на ваш вопрос, да? То есть это сейчас вот та, которая реформа. Дмитрий Рогозин стал во главе Роскосмоса в мае этого года, и он сейчас делает вид, что вот я теперь с мая, вот все, что было до этого, меня не касается. Это категорически неправильно, потому что он был вице-премьером, он курировал отрасль, и он как раз-таки определял модель реформирования отрасли. И когда он говорит, что вот сейчас вот реформа, и вот мы сейчас ее сделаем, и посмотрим, что будет, вот это сейчас уже третья кардинальная, за 4 года третья кардинальная реформа, и все три сценария утверждал, обсуждал Дмитрий Рогозин, я еще будучи членом экспертного совета космического кластера фонда Сколково, мы обсуждали первую модель. И, соответственно, я был категорически против вот этой первой, кстати, формы реформы Роскосмоса, за что меня его попросили из Сколково. Потом это все сотнулось. Причем эту реформу утвердил президент. Она просуществовала примерно год, кончилась только тем, что упразднили Федеральное космическое агентство. А потом, соответственно, мы тут же это все забыли, стали делать второй этап. И вот сейчас уже третий. Потому что вот сейчас это не реформа. Это Рогозин, понимая, что в правительстве в новом, после президентских выборов ему места нет, он просто заточил как бы для себя отрасль, чтобы ее возглавить. То есть фактически это не реформа, да, это мы просто собрали все под некого человека кардинально. Это реформой называть-то, в общем-то, нельзя, вот чисто, да. Теперь, если мы говорим о коррупции, ну, конечно, новый приходит начальник, он как бы пытается отмежеваться от того, что было, но у меня совершенно простой вопрос. Вот Дмитрий Рогозин в Москве, квартира 600 миллионов рублей. Вот когда четко будет сказано, на какие деньги он купил, он ответит, вот тогда я пойму и поверю, что у нас, в общем-то, вот мы с коррупцией боремся. Поэтому сейчас это просто некий флаг, мы так им размахиваем. Но на самом деле ничего, в общем-то, принципиально не меняется. Можно сказать, что, допустим, по Восточному, да, Дмитрий Рогозин и его, соответственно, сотрудники, можно называть фамилии, которые курируют средства Восточного. Какие там были нарушения? То есть там целый клубок. И до сих пор у нас всплывает информация, что там критические ошибки и так далее, это переделываем и прочее, прочее, прочее. Вот когда мы полностью поймем, что на Восточном было своровано, там было очень много своровано. Так много, что даже скрыть не удалось. Вот рабочие обоставали. То есть вот тогда мы будем говорить, что вот коррупция, да. Я согласен, что коррупция это просто один из факторов и, может быть, даже сейчас не самый главный, потому что главное это неспособность управления отраслью, это отсутствие профессионалов в управлении, это непонимание стоящих задач, это отсутствие серьезного целеполагания. Потому что, когда говорят о том, что вот глава Роскосмоса заявляет, что мы полетим на Луну проверить, были там американцы, Проблема у нас возникла, теперь надо еще и на Марс лететь. А еще лучше полететь к Плутону, чтобы вот фотографии там сделали американцы, чтобы мы понимали, это вот реальный Плутон или фотошопинг.
Иван, хочу вас спросить, вы считаете, все-таки проблема в том, что коррупция и деньги не доходят куда надо, или реформа не те?
Вы меня поставили в тяжелое положение. Вадим и Кот уже все рассказали, и мне даже добавить нечего. Вот. Но я могу напомнить, что у нас существует федеральная космическая программа, которая принята в 2016 году и действует до 2025 года. И вот она проваливается. Проваливается очень серьезно по всем направлениям. Вот. И вот этот вот вопрос почему-то Роскосмос не ставит. Он может, как хочет здесь, может свалить на предыдущее руководство, может на свое руководство. Но вот этот вопрос не ставится. А что у нас по планам-то получается? Вот, а получается там весьма тоскливо.
А давайте конкретно, вот что именно проваливается в программе?
Значит, у нас обозначены приоритеты. Первый, значит, народно-хозяйственный, как в старину говорили, экономический, как говорят сейчас. Значит, чуть ли не половина спутников не запущена. Научная программа, пилотируемая точнее. Вот. Модуль наука, его нет, и все с подозрением смотрят, а будет ли он вообще. Вот. Третье, это научная программа, Луна и вот эти вот все. Значит, нет ничего. Только отменяют и отменяют. То есть, в принципе, вот те документы, которые подписаны, которые приняты правительством, они просто-напросто сорваны. Вот, но стоит ли об этом говорить или не стоит, или может забыть и строить базу на Луне?
Ну да, зато амбициозных планов достаточно много. Виталий, вот понятно, что с точки зрения обывателя самым ярким признаком проблем в отрасли являются аварии. Понятно, что к ним относиться можно по-разному. Вот есть мнение, что аварий в космонавтике всегда примерно одно и то же количество. Одна на 20 запусков, да? И, то есть 5%. Это соответствует действительности? То есть можно ли сказать, что в России в среднем аварий столько же, сколько в других странах, просто мы больше запускаем?
В целом, если мы возьмем статистику аварийности по всему миру, то у нас, да, примерно получится где-то вот 5%. Но нужно понимать, что мы анализируем, потому что в мире запускает не только Америка и не только Россия, запускает Северная Корея, Южная Корея, Новая Зеландия, Иран некоторое время назад, Бразилия пытались запускать. И, конечно, у них, у новичков, у них все чаще падают и взрываются. И если мы соберем новичков, которые свои новые ракеты, только что сделанные, испытывают, и они взрываются, и старичков, Россию, Америку, Японию, Европу, и в среднем получается, да, что вот у нас где-то 5%. Но если мы возьмем отдельно Америку, отдельно Японию, отдельно Россию, Европу, то там окажется, что у нас аварийность где-то 6%, а у Америки 3%.
Это большая разница? Так звучит, как будто 6-3% какие-то.
Ну, как минимум в два раза, но это значит, что у нас падает каждая там 18-я ракета, а у них гораздо реже. И в данном случае мы видим, что разница есть. И в среднем по больнице, что называется, у нас температура вроде кажется нормальной. А если возьмем, причем, если мы будем анализировать аварийность нашу же, свою собственную, за прошедшие десятилетия, то окажется, что в 90-е и в 2000-е аварийность была ниже, чем в 2010-е. Казалось бы, тогда все было голодно, тогда были проблемы, но ракеты летали надежнее. А сейчас почему-то они стали биться, когда, казалось бы, жизнь-то в целом улучшилась. Проблема оказалась, видимо, не в деньгах. И вот эта проблема, да, она выражена, но, опять-таки, она не единственная.
Но ведь интересно, причем, что каждый раз как будто бы какие-то происходят мелочи. Да, вот последняя авария Союза, которая произошла около полутора месяцев назад, если не ошибаюсь, я так понимаю, что дело было в некачественной сборке, да? Дело было не в...
Ну, по официальной версии, да.
Да.
Дима. Вопрос в чем? Надо понимать, вот когда мы говорим о процентах, надо понимать характер аварии, да? То есть вот любая ракета, когда она вот создана, начинает выходит на этап летно-конструкторских испытаний, так называемая болезнь роста. То есть много аварий, которые связаны с какими-то просчетами, с ошибками конструкторскими, технологическими сборки. Их много. Их постепенно устраняют, и вот аварийность падает, она выходит на какой-то вот уровень такой статистический. И уже потом в конце конце, возможно, какой-то небольшой всплеск, но это уже просто как бы остатки технологий. Что происходит у нас? У нас сейчас аварии, вот мы сейчас, допустим, у нас некоторое время назад хорошо протоны падали, да? А сейчас вот эта ситуация с Союзом. Это аварии, это болезни роста. Когда болезни роста в начале пути, да, о чем Виталий сейчас говорил, это нормально, но когда они возникают в разгаре эксплуатации через десятки лет, это говорит о том, что мы где-то потеряли технологию, качество сборки, квалификацию кадров. Вот эти вот аварии, пусть их даже немного, но они как раз уже свидетели такие триггеры системного какого-то кризиса, именно потому, что они всякий раз разные. Там панель не так поставили, там, кстати, на восточном азимут забыли, кстати, правильно указать. Здесь, соответственно, датчик погнули. Это болезни роста. То есть вот по этой вот, по этому союзу, вот эта схема разделения первой ступени, это с мая 1957 года. И тогда это было, и тогда это было отработано. И сейчас это возникает опять. Поэтому вот это говорит о том, что мы очень много потеряли в культуре производства. Это очень важный момент.
Причем, если я правильно понимаю, аварийность коммерческих запусков, она статистически намного ниже, чем... Тех, у которых...
Ну, сейчас нам уже сложно судить, потому что их практически нет. Они остались там в единичном варианте. Если раньше десятки, там до 10 и больше в год пусков Россия совершала, сейчас уже там 1-2 в лучшем случае. И, конечно, нам уже сложно сравнивать. Но если вот за предыдущие там 5 лет посмотреть, действительно было заметно, даже теории заговора об этом ходили, что почему наши падают, там ГЛОНАСы падают, там... другие союзами, метеоры, а иностранные спутники летают. Ну, там понятно было, что и часть иностранных, конечно, падала, но в целом было видно, что на иностранных надежность выше. Но это опять-таки тот же самый вопрос культуры труда, понимания ответственности. В конечном счете, доволен человек своей работой, он подходит к работе ответственно. Недоволен, ну вот где-то там... датчик с молотка забьет, где-то там еще какую-нибудь стружку кинет в топливопровод, это когда уже он недоволен. Вот. Либо просто невнимательно относится. Вот забили болт там неправильно или датчик янкой, могли перепроверить, но почему-то этого не сделали. Хотя понимание ответственности, мы запускаем людей, там любая ошибка, любой недокрученный винт может привести к аварии. И все равно пропустили. Там кто-то это ударил, да, кто-то погнул, но остальные-то почему пропустили? То есть это уже отсутствует в целом понимание ответственности у всех.
Маленькая ремарочка, да?
Да.
У Виталия хороший материал по ценообразованию «Фалкона». И там есть такой пример, да, то есть вот «Фалкон» действительно новая ракета, то есть летает, ну, там, меньше 10 лет «Фалкон». А, допустим, наш «Протон» давно, и вот у «Фалкона» были аварии, да, в начале, как болезни роста, у «Протона» как бы возникли вот этот шлейф. И что мы сейчас имеем? То есть вот у «Протона» очень большая стоимость страховки, когда он еще летал, последняя, 12% стоимости запуска. А у «Фалкона» это сколько, 3 или 4, да?
4%.
То есть вот говорит о том, что ракеты одинакового класса, как бы одинаково летают, если мы берем статистику «Протона», за весь его жизненный период, там, с конца 60-х годов, там вроде тоже все нормально. Но вот рынок очень чувствует это вот.
Страховые андеррайтеры, они хорошо
понимают. Они в разы, да. То есть, вот что мы потеряли. И всякий раз, когда, я помню, «Протон» в очередной раз падал, мы всякий раз говорили, что, ребята, мы сейчас все это исправим. Репутационные риски, они будут оценены страховыми компаниями. Это и произошло.
Иван, вопрос к вам. Вот мы упоминали центр имени Хруничева, там тоже происходит очень неприятное событие, как я понимаю, предприятие вынуждено продавать свои площади в Москве, долги сотни миллиардов рублей, кажется, собираются сокращать из 4000 сотрудников чуть ли не 2/3. Что там происходит, что вообще происходит на предприятиях Роскосмоса? Там есть среди них живые, активно работающие, богатые и успешные заводы?
Нет. Да, тяжелый вопрос, но я вынужден ответить нет. Вот. Вся экономика, вот то, что мы очень хорошо работали раньше, продавая свои запуски иностранцам, все это закрылось. Вот. На следующий период, где-то на 20-30 лет вперед, мы должны ориентироваться только на внутренний заказ. То есть на заказ от наших министерств, от наших ведомств, от Минобороны и все прочее. А рассчитывать на заказ из-за рубежа уже не приходится.
Ну, там я немного все-таки поправлю. Да, есть еще союзы все-таки. С Куру летают, то есть французы.
Ну, да, давайте по поводу центра Хруничева тогда уже договорим.
Я про Хруничева, да.
Он делает тяжелые ракеты. И я так понимаю, что просто он недостаточно загружен заказами, чтобы, в принципе, держаться на плаву. Я правильно понимаю?
Сейчас уже да. То есть были комментарии самих представителей центра Хруничева, там было сказано, что 10 пусков в год, 10 ракет в год нужно производить заводу, чтобы нормально работать, в плюс, там, грубо говоря. А сейчас они в лучшем случае 2 пуска в год совершают, или вот один даже.
А тяжелая ракета это что? Это значит далекая орбита, это значит...
Это геостационар.
Для нас которые это важны важное. Для того, чтобы, например, производить
геостационарная орбита, она самая...
Нет, наоборот.
Это ретрансляция данных, 36 тысяч километров над Землей. Это самая востребованная в коммерческом плане орбита. Ее сравнивают с рынком космической недвижимости. И туда летают почти каждый год, ну, порядка там 15-20 коммерческих пусков совершается. И раньше там больше половины из них были у России. И за счет этого и протоны летали, и Роскосмос зарабатывал просто. В плюс, конечно, не выходил, но в целом деньги были. И Хруничева доставалось, конечно. Но при этом, имея рынок, они каким-то образом умудрились уйти в минус глубокий. А сейчас даже этого нет. Все эти заказы уехали к Илону Маску. И сейчас, конечно, кризис только обострился.
По Хруничеву, если в двух словах сказать, смотрите, они делали протоны, хорошая отлаженная ракета, потом в силу ряда причин, аварии и так далее, они потеряли рынок, набрали долгов, а протон должен был заменен на Ангару, но получается, что протона фактически уже нет, Ангары еще нет, кстати, они собирали Ангару, Ангара передается теперь в Омск, где производство только налаживается, и в следующем году Дмитрий Олегович Рогозин нам пообещал запустить 10 протонов, это фактически будет достроен вот тот задел, который у них в разной степени есть. Когда это будет сделано, то по большому счету центр Хруничева в нынешнем виде существовать перестанет. Самое страшное даже другое, что они, помимо того, что потеряли производство в значительной степени, они еще и упразднили фактически КБ «Салют», которая создала, кстати, «Ангару». То есть у нас получается парадоксальная ситуация. Ангара у нас будет производиться там 5-6 ракет в год в Омске, а у нас даже нету конструкторского бюро, которое будет сопровождать серийное производство. То есть вот, то есть с Хруничевым все очень не здорово. И сейчас мы там пытаемся создать, по последним заявлениям, некий космический кластер, куда, кстати, вот соберем какие-то компетенции. Ну, это логично, потому что их уже не так много осталось. Но, тем не менее, ситуация, она вот такая.
Мне кажется, с точки зрения руководства Роскосмоса, они прекрасно понимают кризисность и просто полный ступор, который происходит с этим. Единственная надежда Дмитрия Олеговича – это получить дополнительные деньги из бюджета. То есть сейчас уже разговор шел о том, что долги того же центра Хрущева будут просто погашены за счет бюджета, а в перспективе у него самые большие надежды – это лунная программа. Все, мы полетим на Луну, но в реальности ни россиянам достижения Луны не нужно. Нет, есть, конечно, космонавты, они будут с радостью добрались туда, но, скажем, для народного хозяйства страны это не очень-то нужно. Наука не то, чтобы ученые рвутся туда, и единственная необходимость в лунной программе – это
престиж.
Финансовая поддержка самой космонавтики. То есть Дмитрию Олеговичу она нужна, чтобы залить деньгами все проблемы той отрасли, которая ему досталась.
Но у него это не получится, хотя бы потому, что не только его хотелки определяют этот размер финансирования отрасли, но возможности страны, экономика, санкции, естественно, Минфин и прочее, прочее. Если мы говорим о лунной программе, то это 15-20 миллиардов долларов, вот что называется, в индополож, да? А у нас сейчас бюджет порядка 200 миллионов рублей в год. Поэтому
даже если
мы сейчас вот весь бюджет, вот весь, какой у нас сейчас есть, да, будем тратить на лунную программу, то это все равно там 2035 год никак не ранее.
Иван, а вот скажите, Россия охотно тратит деньги на перевооружение, вообще на армию. Может ли каким-то образом военный бюджет помочь российской космонавтике? Иван?
Он и помогает. Вот. Если посмотреть на мои графики, то, в общем-то, компенсацию того, что мы потеряли международный рынок, мы берем за военные заказы. Вот. Но военные заказы не тоже. Мы запускаем, значит, спутники, но это только траты, это не прибыли. Тут тяжело, в общем-то, получается. Вот. И военная программа, она вот не так значительна. Это где-то треть от всего примерно. Ну, в принципе, принципе, значит, она способна поддержать российскую космонавтику, чтобы она существовала. Ну вот только вот на таких запусках, как «Буревестник», там все прочее, это не та космонавтика, которая является драйвом.
А военный этот бюджет — это не пилотируемая космонавтика, надо понимать. То есть пилотируемая космонавтика сейчас у нас съедает там порядка там 40% нашего космического бюджета, а там военных денег вообще нет.
Давайте пилотируемую космонавтику обсудим чуть позже. Но вот мы уже сказали, что Россия стремительно теряет международный рынок космических пусков, но при этом многие люди в России уверены, что Россия все равно остается лидером мировой космонавтики. Давайте посмотрим, что об этом нам сказали сегодня прохожие на улицах Москвы.
Кого вы считаете лидером в космосе?
Я не знаю, но, по-моему, мы и Соединенные Штаты, больше некому. Хотелось бы, чтобы лидировали мы.
Не знаю, Россия, наверное.
Как ни странно, наверное, Америка, пока не мы. В связи с последними авариями, которые произошли, наверное, да. Безусловно, один из факторов. А также, наверное, утечка кадров, как вариант. Профессионалов нет в этой области.
Я так думаю, что, наверное, Россия так и остается. Я слышала эту новость, что американцы высадились на Марсе. Ну, пускай. Я думаю, что и у нас такие проекты готовятся.
Конечно, Россия. Потому что мы, Россия, в принципе, первую осваивала, начинала осваивать. Поэтому она остается лидером.
А мы, американцы сейчас высадились на Марсе.
Но это только аппарат. А мы полетим на Марс. Россия будет первой.
У нас проблема, что у нас постоянно все падает. Вот. Но если только через какое-то время коррупция или еще что-то у нас в стране не исчезнет, я думаю, мы не будем на первом месте.
Безусловно, Соединенные Штаты, ну и Китай догоняет, я думаю. Наши пока нет, наверное.
Почему?
Ну, посмотрите, аварий много. Но дай бог, все будет хорошо, я думаю, если поправят это дело.
Я как патриот России, наверное. Хотя я боюсь, что не могу оценку дать объективную, потому что сейчас не настолько тема освещается. Да, у нас другие вопросы политические настолько острые, что не до космоса теперь. Я допускаю, что есть хищение. Может быть, там, я не знаю, недостаточно у нас финансируется действительно этот вопрос, да? Тем более такие траты на сейчас на вооружение, на всякие другие вопросы. Поэтому, наверное, недостаточно внимания этой отрасли сейчас.
Честно сказать, я даже не слежу немного за этой сферой, но могу предположить, что, наверное, все-таки мы.
Ну, а однозначно ответ я вам не дам. Несколько стран, наверное, скорее всего. Но я думаю, однозначно это и США, и Россия, и подключается и Франция, и Китай выходит. Вот основные страны.
Мы не в Америке, мы в России, поэтому, ребята, Россия была первая и будет. Юра Гагарин с нами, все дела. Пока.
Но, видите, судя по всему, космонавтика для России остается как раз одной из самых главных национальных скреп. Все уверены, что мы впереди планеты всей, несмотря ни на что, несмотря на то, что даже...
У нас ведь два бренда, это 9 мая и 12 апреля.
Да, ну, хотел вас спросить, что, как стоит дело на самом деле? Понятно, что проблем много, но где-то мы все-таки еще являемся лидерами или законодателями жанров, законодателями жанра.
Ну, во-первых, мы можем говорить, что как минимум мы в первой тройке, это точно. Как, что бы у нас ни происходило, но по-прежнему у нас достаточно много пусков. У нас пилотируемая космонавтика, у нас автоматических спутников достаточно, хоть, конечно, их качество уступает там американским, европейским. То есть, и самое важное, что у нас пока сохраняется и удерживается хоть в каком-то там уже с какими-то каким-то ущербом, но все-таки компетенции. Россия, российские инженеры, российские ученые реально очень много могут. Те технологии, которые развивались и сохранились до сегодняшнего дня, я надеюсь, по крайней мере, они покрывают практически весь спектр задач, которые только можно представить в космосе. На том уровне науки и техники, который у меня есть, у нас есть, у нас все, практически все темы закрыты. То или иное КБ, тот или иной институт этим занимается.
Универсам.
По сути, да. И это как раз проблема получается, потому что у нас масса компетенций, которые государству могут или либо не востребованы, либо востребованы в очень малой степени. И здесь как раз решением вот в предыдущие годы, отчасти это и было незаметно, потому что они реально были востребованы за рубежом. Тут же там двигатели наши РД-180 и пилотируемые пуски, это просто верхняя часть. Спрос-то было на другую продукцию, там и спутники немного покупали, и плазменные двигатели, там они сотнями расходятся. Мы про это не знаем, калининградские, а они маленькие, да, не пафосные.
И наш уран.
Да, они... Наши ученые продолжают сотрудничать с американскими и с другими. Наши приборы по исследованию планет летали вот вокруг Венеры, сейчас летают вокруг Марса, к Меркурию недавно полетели. То есть компетенции, люди, мозги, то, что называется, вот там переживали, уезжают. Они, может быть, уходят из космической отрасли, но по большей части они остаются здесь. Дайте им нормальную работу, дайте им нормальный смысл, ради чего ходить, и они будут заниматься нашим космосом. То есть мы можем это делать. Но самому государству чисто экономически нет той потребности, какую Роскосмос мог бы обеспечить.
Ну вот вы все время говорите, дайте смысл, дайте мотивацию, но какая может быть мотивация, кроме финансовой? Нужно просто дать денег или нужно дать какую-то мечту, большой проект?
Лично считаю я, что да, начать нужно с этого. Понятно, что это не мечта заработать денег многих присутствует, но все понимают, что она недостаточно благородна. Хочется, конечно, там двигать человечество, делать мир лучше и так далее. Но в целом, вот если бы, я однажды об этом уже писал у себя там, и о том, что цель, которая для Роскосмоса является недостижимой на сегодня, и он даже боится о ней заговаривать, это выход на самоокупаемость. Даже не на самоокупаемость Роскосмоса, а на самоокупаемость российской космонавтики. Это все-таки разные понятия, потому что есть космонавтика наша вне Роскосмоса, есть там Губкосмическая связь, Минсвязи принадлежит, есть Газпром космические системы. То есть это компании достаточно крупные, которые работают и на международный рынок в том числе. Развивать другие, вырастить хоть каких-нибудь там частников у нас. Вот S7 вышла с инициативой. То есть задаться целью развить экономическую востребованность наших ракет, наших спутников, наших технологий. Вот эта цель для Роскосмоса на сегодня неподъемна. Поэтому они выдумывают там Луну полетим, запустим 800 спутников и тому подобное.
Ну надо же ставить задачи. Вадим, а как вы считаете... Маск уже все, он захватил рынок таких коммерческих массовых запусков, и здесь никто его не сможет потеснить.
Вот смотрите, я начну с того, что я с Виталием не совсем согласен. В том смысле, что у нас не столько вот компетенции есть везде, да, сколько вот некая видимость компетенции, да, вот как говорили про прогресс, одна из сотрудниц, что там от завода осталась одна вывеска. Вот в этом как бы проблема. На самом деле мы уже не все задачи можем себе поставить и решить. Ну, например, вот сейчас недавно начальник ЦАГИ сказал, что мы можем создать там буран. Мы уже не можем создать буран. То есть, вот, допустим, создать многоразовый транспортный космический корабль мы уже не можем.
А почему? Это кадры?
Уже нет компетенции, уже нет технологий. Уже
то есть, был
кадров.
Разрыв между поколениями, уже, не было инженеров.
Уже нет той кооперации, да, кстати, вот... И так далее. То есть вот мы многое реально потеряли. Причем мы потеряли как в квалификации кадров, так и в технологиях. Ведь не зря я говорю, что уровень технологической оснащенности Роскосмоса ниже, чем в среднем по промышленности страны. Да? Дальше. Мы потеряли науку, мы потеряли, много потеряли. Поэтому тут надо быть тоже четко понимать. Это первое. А теперь, переходя к Маску, вот с моей точки зрения, вот я сейчас скажу очень крамольную вещь, да, но я скажу публично. Вот я на нашем Роскосмосе поставил крест. Почему? Потому что эта структура в нынешнем виде, при нынешнем руководстве, при вот, демонстрируем нам всеми понимание уровня задач, которые они решают, она, в общем-то, бесперспективна. Это вопрос нескольких лет. Вот. Более того, у нас есть три гигантских столпа космонавтики в промышленности. Это центр имени Хруничева, это ракетно-космическая корпорация «Энергия» и «Самара», завод «Прогресс». Вот центр Хруничева уже долгов более 100 миллиардов рублей. Дальше, ракетно-космическая корпорация «Энергия», она пошла очень уверенно по пути Хруничева, набрав уже 30 миллиардов, и там, в общем-то, тоже все грустно. Вот. Еще как-то держится «Самара». Да? То есть, вот даже в нынешнем виде все уже достаточно печально. И вот Илон Маск, он показывает перспективу. Когда мы говорим, что нужно, да, вот что сделал Маск? Он сделал космонавтика 2.0. Он перезагрузил все, запустив вот этот вот свой кабриолет в скафандре на фоне Земли в сторону Марса. Красивый, причем красный, потому что красный — это круто, да, не какой-то другой. Под музыку Боуи. И весь мир опять повернулся. Ух ты, как круто! Он вернул романтику, потому что космос — это все-таки романтика, по большому счету. И вот у России, я сейчас считаю, есть не просто один шанс. У нас есть последний шанс сохранить космонавтику, выйти и вернуть себе даже в том числе рынок пусковых услуг в какой-то части и так далее. Это частник, о котором мы сейчас уже заикнулись, это S7. У них есть очень интересные проекты, в частности, Союз-7. То же самое, спасаемая первая ступень. И та экономика, какая получается у них, она лучше, чем у Маска. И именно поэтому они не могут договориться. Ведь была идея о том, что, значит, Роскосмос делает Союз-5. Это такая русская, российская реинкарнация украинского Зенита. А она используется именно для морского старта и так далее. Они не смогли договориться. Именно потому, что эти частники, им нужна прибыль, нужна эффективность. Они хотят конкурировать с Маском. А Роскосмоса, вот дай деньги, мы будем их осваивать. Поэтому они пошли по своему пути. Сейчас у них проект «Союз-7». Это более чем интересно. Она перспективная. Она технически реализуема. Они пытаются как-то договориться, соответственно, делать это все самостоятельно. Они уходят от целого ряда рисков, в первую очередь политических, да, потому что это все-таки украинская, кстати, первая ступень. Поэтому у них, соответственно, свой завод в Казахстане, зарегистрирован они в Америке. Морской старт, как стартовая платформа, в Камране находится, сборка на Байконуре и так далее. То есть они как бы вот уходят от политических рисков, да, вот этих конфронтаций, о чем мы говорим. Россия и Украина. Там собираются инженеры. То есть вот буквально последний месяц-два к ним перешел главный конструктор корабля Федерации, а до этого клипер пилотируемых кораблей из энергии Брюханов. Он перешел в С7. До этого перешел главный специалист энергии по ракетам-носителям. Они сейчас впитывают, как тот же самый Маск, они впитывают все эти вот кадры. Ведь у Маск собрал там 2500 сотрудников, которые сделали больше, чем, допустим, Хруничев, там 40 с лишним тысяч человек. Вот. И вот для нас Маск тем самым, он не просто нас вот такой, знаете, красная тряпка, он показывает дорогу. Вы развяжите руки частникам, вы создаете им условия, преференции, финансовые, кстати, законодательные, что очень важно, потому что у нас все заорганизовано, невозможно. У нас сейчас запусти дрон выше 200 метров, и ты, в общем-то, уже, кстати, на Лубянке будешь давать показания. Вот. А нужно создать космодром. Вот частная космонавтика – это способ решения. Да? И вот тогда пусть Роскосмос остается для решения внутренних задач, там, обороны, кстати, безопасности там, и прочее, прочее, прочее. А частники пусть они работают на себя, на прибыль, через налоги на страну, и в том числе будут выводить, кстати, оборонные нагрузки. Как это делает Маск? У него же тоже есть военные запуски, включая даже этот X-37B. То есть вот нам нужно понять, что вот как бы тренд, да, а американцы сейчас, они не просто лидеры в космосе, они еще создают тренды. Вот вся, кстати, низкая околоземная орбита, а у Маска сейчас уже там до Марса, это все-таки частники. Государство должно оставить себе фундаментальную науку, то есть дальний космос, оборону, безусловно. Ну, может быть, отчасти пилотируем космонавтику. Все остальное надо... У нас есть толковые люди. S7 это не единственный. У нас есть много еще энтузиастов, которые, как в Новой Зеландии, там вот сейчас они запускают ракету. Это же частники сделали, и она у них уже летает. Если бы у нас были возможности, у нас бы частная ракета, которая могла бы выводить на низкие орбиты там спутники 10, 15, 20 килограмм, она бы тоже уже летала. Вот в этом проблема, что мы пишем в Твиттере вот какие-то вещи, вместо того, чтобы реально думать, что делать со страной. Космонавтика сейчас, ее надо спасать, потому что лунная программа в том виде, каком ее хочет Рогозин, ее реально не будет. Потому что Иван Моисеев сказал, что у нас вот есть федеральная космическая программа 2016-2025. Все сроки за 2025 год — это за горизонтом планирования. Вот за горизонтом планирования.
Дмитрий Рогозин хочет... ее уже корректируют, как я понимаю.
А все равно, то есть ее корректируют внутри этого срока. А новая программа будет вот в 2024 году и 2025 будем принимать следующую. Поэтому здесь надо четко важно понимать, что все эти наши лунные разговоры за горизонтом планирования. Многоразовая тематика, которая идет по линии Роскосмоса или там шла, за горизонтом планирования. Понимаете, когда мы говорим, что мы летим на Луну там в 2030 году, если я говорю, что давайте скажем, что мы летим на Проксиму Центавра, на фотонном звездолёте в 2080 году. Это вещи одного порядка.
Вам не кажется, что в российской власти никто не думает, что будет после 2024 года, потому что это слишком сложно?
Я вам скажу так, что вообще вот любые серьезные проекты, да, которые мы рассматриваем и принимаем на уровне, допустим, там, Совета Безопасности, они, как правило,
правило, не смотрят за, за конец текущего президентского срока. То есть, вот сколько наш президент осталось, да? Вот там сколько? 4 года, да? 3-4 года. 5. Я имею в виду рулить. Вот.
А так в этом сроке вы имеете в виду?
Да, в этом сроке. Все. Вот никакие серьезные программы, всерьез, которые будут финансироваться и прочее, прочее, они дальше не смотрятся.
Чем? Здесь, в общем-то, в Америке такая же проблема есть. У них каждые 12, там, или сколько, 8 лет пересматривается программа.
Виталий, но я всегда привожу пример, что как они попали на Луну? В 61-м году Джон Кеннеди сказал программную речь, да, что вот мы высадим и вернем американцев с Луны до конца текущего десятилетия. Была создана национальная программа.
Это была красивая речь, и самое страшное, да, что все получилось.
И потом,
да,
соответственно, когда его убили, все остальные президенты, вот нравится, не нравится, они по этому пути шли. Поэтому нам тоже нужно некое целеполагание, которое, некий, кстати, документ, что мы делаем. То есть не Рогозин должен на Луне говорить. Это не его уровень, это уровень, да, президента.
Это именно. Так это же есть федеральная программа?
Нет. Вот федеральная программа – это отраслевая программа. У нас президент страны, как лидер нации, должен сказать, что вот мы делаем вот то, 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 в ближайшие 5 лет то, 10, то, 15, то. И подписать некий документ, от которого даже последующий президент, кем бы он ни был, не сможет отказаться. И вот тогда под это дело можно выделять деньги, ресурсы и прочее.
Я хотел спросить у Ивана. Иван, вы согласны с Вадимом, что на Роскосмосе в нынешнем виде можно ставить крест, и что государственная космонавтика в нынешнем виде в России невозможна, не жизнеспособна?
Понимаете, Вадим умный человек, но не очень точно излагает. Вот. Я с ним согласен. Но дело в том, что у нас есть государственная политика по космосу до 30-го года, подписанная президентом. У нас есть политика, подписанная президентом до 30-го года использования результатов космической деятельности. Но они устарели. Они устарели все. Потому что в 15-16 годах все резко изменилось. И все их нужно переделывать. Вот. И чтобы, так сказать, двигаться, нужно нарисовать план. Вот реально, вот что мы хотим делать. Если мы хотим делать базу на Луне, я просто говорю, что я фантастику люблю Стругацких и люблю Саймака. Вот. Но базу на Луне невозможно. Если мы будем сейчас тратить деньги на базу на Луне, на сверхтяжелую ракету-носитель, на еще что-то, то, извините меня, это будут все деньги в песок. Вот. Поэтому вот, ну, нужно просто сейчас понять, что мы находимся в другой ситуации, и нужно строить соответствующие планы. Правильные.
Друзья, давайте посмотрим еще один ролик. Мы собрали небольшую историю о том, что мы запускали в последнее время и что планируем запускать в будущем. Мы, я имею в виду, все человечество в данном случае.
26 ноября на поверхность Марса успешно сел марсоход «Инсайт». Теперь на Красной планете одновременно работают три аппарата, включая «Curiosity» и «Opportunity». Последний, правда, находится в спящем режиме с 10 июня этого года. Все они созданы НАСА. Миссии к Марсу – лишь малая часть деятельности человечества в космосе. На орбиту регулярно отправляются экспедиции МКС и спутники, за ее пределы – автоматические исследовательские станции. Только за последние 2 года с Земли были совершены 187 запусков. США удачно отправили на орбиту 57 ракет, 35 из них силами частной компании SpaceX, созданной Илоном Маском. Единственной неудачей США стал запуск спутника «Зума» в январе 2018 года, который, по официальной информации, не достиг пункта назначения. Китаю удалось совершить 49 удачных запусков, а еще 3 ракеты так и не достигли орбиты. На долю Европейского космического агентства пришлось 20 пусков, все удачные. Россия до сих пор занимает одно из лидирующих мест по количеству коммерческих запусков и занимается доставкой космонавтов на МКС. За 2017 и 2018 годы были запущены 32 ракеты, полеты 3 из них закончились неудачей. В последние годы в мире вновь заговорили о более амбициозных и дорогих космических проектах. Китай планирует вывести на земную орбиту собственный аналог МКС уже к 2022 году. Запуск первого блока станции состоится в следующем году. НАСА в сотрудничестве с компанией «Боинг» заканчивает разработку сверхтяжелой ракеты «СЛС», которая сможет доставить пилотируемые корабли к Луне. Всего агентство планирует провести 4 запуска ракеты. Первый из них будет совершен без экипажа и планируется на июнь 2020 года. А четвертый, дата которого пока неизвестна, доставит на Луну жилой модуль с астронавтами. Илон Маск разрабатывает планы по колонизации Марса. Он считает, что главным ключом к решению этой проблемы станет удешевление стоимости доставки грузов на орбиту. Именно для этого SpaceX тестирует посадку разгонных частей ракет. Роскосмос не отстает в амбициях и тоже говорит о межпланетных пилотируемых полетах и даже колонизации Марса и Луны. Высадку первого российского космонавта на Луне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещает уже в 2030 году.
Виталий, у меня такой вопрос. Есть ощущение, что последние буквально, может быть, 5 лет вдруг интерес к космосу и у массы аудитории, и у властей разных стран, у президентов вдруг вернулся, и появились снова разговоры про эти очень амбициозные проекты. Колонизация, пилотируемый полет к другим планетам и так далее. Почему этого так долго не было, и вдруг сейчас снова появилось?
Ну, об этом уже говорили. Это наш Илон Свет Маск. Он, в общем-то, вот эту, как Вадим сказал, перезагрузил восприятие. На самом деле, людей привлекает доступность, людей привлекает возможность реализовать себя. Реализовать либо как разработчика ракет, либо как человека, который там первым вступит на Марс или полетит на Луну. То есть Маск создал вот это ощущение приближения космоса к человеку через популяризацию, через там, соцсети, через вот эти прекрасные показы, видео, как он это делает, запуски, посадки, неудачи. Все транслируется, все показывается, все открыто. И, конечно, люди, и он дает мечту. Вот эта мечта о Марсе, на самом деле, единицы людей в мире, там, доли 1% людей на самом деле сами хотят улететь на Марс. Но у людей, вот благодаря там и Брэдбери, и Стругацким, у людей где-то в глубине сидит вот это ощущение, что вот тот мир, в котором тот наша Земля, в котором люди будут иметь возможность летать на Марс, этот мир лучше, чем то, что есть сейчас. То есть, по сути, Маск отчасти является таким продавцом светлого будущего, продавцом коммунизма своего капиталистического. Но вот эта идея, она действительно объединяет людей независимо от расы, языка, пола, возраста. И все хотят, далеко не все хотят на Марс, но все хотят, чтобы человек имел возможность летать на Марс. И, естественно, среди этих всех и политики, и журналисты, и заказчики его вполне околоземных пусков.
И наукоплательщики готовы, что их деньги будут потрачены на это. Вадим, ну а вообще нам нужно лететь на Марс, я имею в виду человеку? Зачем это?
Я считаю, что нужно. Знаете, вот...
Давайте для начала про
вот как сказал Виталий, он сказал очень правильно. Вот когда взлетел Гагарин, да, стихийно вышла демонстрация Красной площади, там «Ура, космос наш!» Да? То есть это был вот подъем совершенно разных людей. Здесь то же самое, потому что ну, человеку как-то свойственно заглядывать за окно, а потом дальше за забор. То есть мы без этого бы не были бы людьми. Это раз. Во-вторых, это просто круто, да? Во-вторых, надо понимать, что помимо всего, там клавиатура Марса, тут можно еще говорить о каких-то космогонических, кстати, задачах, но тот, кто в космосе первый, тот первый на Земле. Надо четко понимать, что те же самые американцы, осваивая космос, запуская, они решают сугубо земные задачи.
Ну, например?
Доминирование в промышленности, доминирование в технологиях.
То есть в электронике, военной.
В электронике развиваются... Конечно, да, это безусловно. И каждый, если так считать, что допустим, программа «Аполлон», там, 25 миллиардов долларов, да, она не дала какой-то вот экономической отдачи. Но каждый доллар, вложенный в нее, он потом поднял промышленность, там, по разным оценкам, там, 8, 10, там, 15 долларов на один вложенный.
Да. Тем не менее, программа «Аполлон» была закрыта. Почему
она,
тогда?
Она решила свои успешная. Политические задачи и все. Но экономика пошла дальше. То же самое и везде. Да? То есть, ведь, понимаете, без полета Гагарина... Зачем был нужен полет Гагарина? Да, да неизвестно зачем. Это престижный момент. Но потом пошло освоение космоса. Потом пошла геодезия, кстати, прогноз погоды. Ну, вот это есть у каждого. Да? Но это тоже отчасти космос. Вот, понимаете как? Космос движет Землю. И тот, кто в космосе первый, он, кстати, первый, соответственно, на Земле. Не зря Барри Голдуотто сказал, что тот, кто контролирует космос, он контролирует Землю.
Я хочу спросить Ивана. Ивана, вот вы сказали, что вы не верите, что база НЛО невозможна, а есть ли перспективы, например, добычи там каких-то полезных ископаемых, которых мало или нет на Земле, которые будут экономически целесообразны? Ну, может быть, не в ближайшие десятилетия, а когда-нибудь?
Вы знаете, когда в базе на Луне будет Рогозин, вот, у меня возникает такой тут рвотный инстинкт. Но вообще говоря, база на Луне – это задача для всего человечества. Вот. Действительно, первый шаг в космос – это база на Луне. База на Луне – это мы получим топливо, мы получим энергию, мы можем двигаться дальше. Вот. Но не нужно это все доводить до идиотизма. Потому что вот если сейчас кто-то заявит, что он построит базу на Луне, да, даже у Штатов, которые тратятся больше всех на космос, вот, даже у них денег нет. Нужно подходить серьезно к этому вопросу. А серьезно – это рубежный подход. То есть двигаться в этом направлении, вот, и в конце концов чего-то добиваться.
Я дополню Ивана. Что даст база на Луне? База на Луне даст технологию жизни на другом небесном теле. То есть на Луне жить долго как бы невозможно, там надо создавать условия. Но это позволит гораздо проще потом ту же самую сделать базу на Марсе, да, там, осваивать астероиды и так далее. То есть вот это некий форпост. Мы сейчас умеем жить в невесомости. Все. При этом постоянно снабжаться с Земли. Даже, кстати, следующая, допустим, орбитальная станция, пилотируемая рядом с Луной, там уже другое. Там радиация другая, там, соответственно, другая логистика снабжения Земли, там другие системы жизнеобеспечения, там много чего другое. Высадка на Луну – это новый шаг. То есть мы получим новые технологии, которые позволят нам идти дальше. А что мы там откроем? Ну, мы увидим, потому что если сейчас, допустим, еще минуточку я его займу, когда говорят о полезных ископаемых на Луне, то по большому счету там нет практически ничего такого, чего нет на Земле.
Гелий-3.
Кроме гелий-3, да?
Гелий-3.
Но гелий-3 – это топливо для термоядерных реакций, которое мы освоим практически еще очень не скоро. И когда мы сейчас говорим о гелии-3, это, представляете, Колумб в 15 веке снаряжает каравеллы для того, чтобы поехать, поплыть в Новый Свет и открыть там урановые рудники. Это примерно та же аналогия. Уран нужен, но потом.
Главное, я бы еще добавил по поводу космоса, зачем вообще в него вкладывают деньги. Здесь уже, в общем, это говорили, но все-таки нужно понимать, что когда мы вкладываем в космос, мы не выкидываем деньги в космос. В космос улетает несколько тонн алюминия там, с людьми или без людей. Деньги остаются на Земле. Развивается экономика, промышленность, наука, технологии. И в данном случае, когда мы говорим, что вот нам нужна лунная программа, нужно понимать, как она будет решать земные проблемы, какие технологии на решение лунной программы мы освоим, и как мы здесь себе сделаем лучше, потратив деньги на Луну. Вот исходя из этого и нужно выстраивать нашу лунную программу, а не то, что нужен нам гелий-3 или там какой-нибудь Марсий-8. Не нужно ничего нам из космоса вот таскать. Ресурсы в космосе нужны в космосе. А у нас здесь нужно начинать и развивать космонавтику. Именно исходить от Земли. Маск так и делает. Он решает вполне свои, развивать свой земной бизнес, земные ракеты.
Он говорит
на рассказах
о Марсе. О Марсе, а получает-то прибыль вот сейчас, здесь, не да. С Марса. Да. То есть это очень важный момент.
Давайте блиц-опрос. Через сколько лет человек вступит на поверхность Марса?
Не меньше 20.
Не меньше 20.
Соглашусь.
Что думаете, Вадим?
Соглашусь.
Иван, вы думаете, когда мы доберемся до Марса? Я имею в виду люди.
До Марса вообще не доберемся. А до Луны после 50-го года.
У Ивана намного менее оптимистичные прогнозы. А вы что думаете про Луну?
Ну, на Луну, наверное, пораньше, но опять-таки нужно придумать, зачем она нам, что мы там сделаем. Так-то, конечно, я думаю, первыми туда долетят туристы.
Рогозин обещает 30-й год уже. Не верите ему?
Есть ожидание, ощущение, что туристы реально долетят. По крайней мере, до окололунной орбиты, мне кажется, туристы долетят раньше. Потому что они знают, зачем, и у них есть на это деньги.
Я вообще думаю, что первыми на Луне будут китайцы. Да, которые, кстати, реализуют свою трехэтапную программу. То есть первый этап они сделали. То есть у них очень четко по плану, как у нас было в Советском Союзе по пятилеткам. Для этого есть, соответственно, все ресурсы, средства, наука, технологии и так далее. То есть первый этап это был запуск человека, второй создание орбитальной станции, третий высадка на Луну. Первый этап они решили, сейчас второй они фактически реализуют, да, у них уже одномодульная станция была, сейчас будет многомодульная, и они сейчас уже создают, наряду с американцами, мы пока только говорим о сверхтяжелой ракете, да, они уже ее создают, они уже под нее строят космодром, уже под нее есть ресурс.
Спасибо, мы будем надеяться, что человек в ближайшие десятилетия ступит на поверхность Луны, а может быть даже и Марса, будет это человек из Китая, США, России или другой страны, это может быть даже не так важно. Спасибо еще раз, коллеги, с вами был Сергей Добрынин, это была программа «Лицом к событию», всего доброго.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».